Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги Татьяны Журухиной «Прозрение». Она начинается там, где многие другие книги обычно заканчиваются – на счастливой свадьбе. Точнее, даже на двух свадьбах сразу. Сестры-близнецы Вера и Надя Калинниковы выходят замуж за братьев Тихоновых – Сашу и Володю. И с этого момента для них, а также для их родных и знакомых, начинается странствование на пути к обретению Христа.
Он взял Веру под руку, и они медленно пошли, удаляясь от кромки Яйлы. Было очень холодно, и везде, и на земле, и на траве лежал иней. Пройдя 300 метров, они увидели небольшую ложбинку и решили здесь немного отдохнуть и согреться, чтобы затем пойти на запад, к дороге, пересекающей Яйлу. Оставаться здесь на ночь им было нельзя. При такой низкой температуре они могли погибнуть. Совсем выбившись из сил, голодные, замерзшие, они легли поближе друг к другу, чтобы хоть как-то согреться, и вскоре погрузились в сон. Володя держал холодные руки Веры в своих руках, и ему снилось, что он говорит ей: «Верочка, любимая, просыпайся, нужно двигаться, чтобы совсем не замерзнуть». Володе казалось, что он тормошит Веру, пытаясь ее разбудить, а она только стонет, не желая вставать. «Верочка, проснись, проснись, пожалуйста, нам нужно идти», шептал он. В его сне Верочка все-таки поднялась, и они, взявшись за руки, побежали туда, где горел яркий свет, от которого исходило приятное, согревающее тепло. Володя улыбнулся, погружаясь все глубже в нереальный мир сновидений. Группа туристов из 15 человек шла по Яйле, направляясь на запад. Время от времени слышались добродушные шутки и веселый смех. Руководитель группы, 30-летний Николай, сказал, обращаясь к отстающим: «Ребята, поторопитесь, скоро будет совсем темно. Я знаю, что вы устали, но давайте все же дойдем до турбазы. Сегодня здесь очень холодно, даже трудно представить, что сейчас всего лишь август. Все вокруг покрыто инеем». «Что нам иней? У нас все горячие сердца!» – засмеялась одна из девушек. «Коля, может и вправду переночуем здесь? Палатки, спальные мешки у нас есть, да и одежда у всех теплая. Не первый раз ведь выбираемся в горы», – произнес высокий парень. «Действительно, мы хорошо подготовились к походу», — согласился Николай. «Тогда давайте найдем подходящее место и поставим палатки». Сняв с усталых плеч поклажу, ребята стали осматривать лежащую перед ними местность. «Ой, смотрите, там люди!» — воскликнула смуглая Линара. Николай и двое ребят подбежали к тому месту, где лежали, покрытые инеем, Вера и Володя. Вскоре раздались голоса. «Слава Богу! Они живы! Нужно срочно оказать им первую помощь!» И закипела работа. Кто-то подложил под пострадавших теплое одеяло, кто-то растирал их уже побелевшие от холода руки и ноги. Две девушки, заботливо придерживая головы Веры и Володи, старались напоить их горячим чаем из термоса. Кто-то из ребят устанавливал палатки, кто-то доставал припасы, взятые в поход, и все же каждый в этой молодежной группе переживал за попавших в беду людей, которые могли здесь замерзнуть. Но вскоре, к радости всех, молодые супруги пришли в себя. Они с удивлением смотрели на суетящихся вокруг них людей и не сразу смогли понять, что это не сон, а действительность. Николай и все ребята в группе решили ни о чем сейчас не расспрашивать незнакомцев, а сами они были еще очень слабы, чтобы что-то говорить. Наскоро поужинав, все разошлись по палаткам. Вера оказалась в палатке с четырьмя девушками, а Володя с тремя парнями. Для них выделили спальные мешки, и вскоре Вера и Володя, наслаждаясь теплом и с благодарностью вспоминая заботу и внимание, проявленные к ним совершенно незнакомыми людьми, уснули крепким, здоровым сном. Утром, открыв глаза, Вера увидела перед собой брезентовый полог. Посмотрев по сторонам, она с удивлением обнаружила, что находится в палатке рядом с незнакомыми девушками. И только тогда она вспомнила, что с ними вчера произошло. Вспомнила их путь по Большому каньону, который поражал своей необычной и суровой красотой. Затем подъем на Яйлу, а дальше тропу, которая привела их к страшной пропасти. Остальное она плохо помнила и все же ясно осознавала, что вчера они с Володей находились на краю гибели. Непрошенные слезы набежали на глаза, и Вера, сама того не ожидая, заплакала навзрыд. Девушки, спавшие рядом, проснулись и стали успокаивать свою новую знакомую. Ребята в соседних палатках уже бодрствовали, и многие из них даже гуляли недалеко от лагеря. В это утро погода разительно отличалась от вчерашней. Небо было затянуто тяжелыми серыми тучами. Но для туристов часто такая погода намного лучше солнечной. Не так жарко идти выбранным маршрутом. Выйдя из палатки, Вера увидела мужа, который стоял, беседуя с одним из парней. Заметив жену, Володя сразу подошел к ней и крепко обнял. И он, и она понимали, что вчерашний день мог оказаться для них последним днем жизни. При виде этой молодой пары, которая навсегда могла остаться в горах, у многих из ребят на глазах появились слезы. Когда волнение немного улеглось, Вера сказала мужу: «Володя, о нас ведь беспокоятся!» Он кивнул и обратился к стоявшим недалеко от них молодым людям. «Ребята, есть ли у кого-нибудь из вас телефон? Дело в том, что у моего села батарейка, а нам очень нужно позвонить». «У меня есть», — ответил Николай, подавая мобильник. Поблагодарив его, Владимир набрал нужный номер, а когда в трубке раздался женский голос, произнес: «Мария Петровна, доброе утро! Это Володя! С нами все хорошо, не беспокойтесь». «Слава Богу! Мы о вас так волновались! Игорь Павлович уже набирал номер спасателей, да там было занято. Когда вы будете дома?» «Думаю, ближе к вечеру. До свидания, Мария Петровна. Передавайте, пожалуйста, привет Игорю Павловичу». «Обязательно передам. До встречи, Володенька». Вскоре все, и молодые туристы, и Вера с Володей, расположились на траве, чтобы позавтракать. Но вначале над горами раздались молитвы, обращенные к Богу, славящие Его за это чудесное творение, природу, а также за то, что Он сохранил жизнь супружеской пары, оказавшейся в смертельной опасности. Прозвучали также слова благодарности Господу за все Его милости, за дар спасения, за Его любовь и, конечно, просьбы о благословении на предстоящий день и благодарение за пищу. Как выяснилось, новыми знакомыми Володи и Веры, оказавшими им такую необходимую и своевременную помощь, были молодые христиане. Ребята обращались к Богу, закрыв глаза, чтобы ничто не отвлекало их от общения с Создателем. А Вера и Володя молча наблюдали за ними. Молитвы девушек и юношей были простыми, но такими искренними, что у Веры даже выступили слезы на глазах. Чувствовалось, что ребята не просто произносят слова, но что они действительно говорят с тем, кто им близок и дорог, с тем, кто любит их и заботится о них. Чувствовалось, что они находятся в присутствии Творца. И неожиданно для самой себя Вера осознала, что Бог – это реально существующая личность. Когда приступили к еде, Володя и Вера еще раз поблагодарили молодых людей за то, что они спасли их от неминуемой гибели. «То, что мы нашли вас, это милость Божья», – сказал Николай. «Возможно, некоторым покажется, что это случайное совпадение. Группа туристов обнаружила на Яле двух замерзших людей. Но у Бога случайностей не бывает. Площадь Ялы очень велика, и найти там человека не легче, чем иголку в стоге сена. Мы вчера вышли в поход на целых 2 часа позже, чем хотели. Непредвиденные обстоятельства задержали нас. Но теперь я вижу, что сам Господь вел нас, чтобы ваша жизнь не оборвалась здесь, в горах. Если вам не сложно, расскажите, пожалуйста, что с вами случилось?» Молодые супруги поведали обо всем, что произошло с ними вчера. А затем кто-то из ребят спросил, что они собираются делать дальше. «Наверное, пойдем на запад, выйдем на дорогу, пересекающую Яйлу, и вернемся в Ялту», – ответил Володя. А затем спросил, «А вы куда направляетесь?» «Мы идем тем же маршрутом, что и вы вчера, но в обратном направлении. Когда мы пройдем большой каньон, за нами придет машина, и мы отправимся домой». И видя, что время расставания с новыми знакомыми приближается, Вера решила задать вопрос, который появился у нее во время утренней молитвы ребят, и который очень беспокоил ее. «Вы все так молоды, красивы, умны и, судя по всему, здоровы. Почему вы стали христианами?» «У каждого из нас свой путь. Кто-то из нас с детства знал о Боге и верил в Него, а когда подрос, открыл свое сердце Иисусу Христу. Кто-то, имея верующих родителей, зная истину, в юности отошел от Бога и блуждал по дорогам греха, пока не осознал, что этот путь ведет в погибель. Кто-то из ребят узнал о Боге только недавно и признал Его своим Господом и Спасителем. А у кого-то в жизни произошли необычные события, благодаря которым он стал верующим. Если вы не очень спешите и если это интересно вам, «Мы можем рассказать о себе», – произнес Николай. Вера посмотрела на мужа, ожидая, что он скажет в ответ на это предложение. И Володя, понимая, что ей очень хочется послушать историю ребят, ответил согласием, ведь и ему самому было интересно общаться с этими людьми. Будучи невольным свидетелем их разговоров между собой, видя их отношения друг к другу и к ним с Верой, он понял, что они отличаются от своих неверующих ровесников и хотел понять, что они считают главным в жизни, какие у них стремления. Николай оглядел ребят и спросил: «Ну что, кто из вас хочет рассказать о своем пути к Богу?» «Давай ты, Коля, первый», – предложил один из юношей. Николай усмехнулся. «Хорошо, слушайте. Моя жизнь с самого начала была полна Божьих благословений. Родители были верующими людьми и воспитывали меня, моих братьев и сестер, по его воле. Но я с детства был упрямым и своевольным. Мне всегда казалось, что меня не оценивают по заслугам, и я часто доставлял родителям неприятности. После окончания школы я связался с торговцами наркотиков и сам стал распространять этот яд. Мне хотелось иметь как можно больше денег для удовлетворения своих желаний. Как-то наша группа решила проучить таких же, как мы, распространителей наркотиков, которые объявились, так сказать, на нашей территории. Тогда мне сильно досталось. Я пришел в себя на вторые сутки в реанимации. Все мое тело было опутано какими-то датчиками. Рядом стояла готовая к применению капельница, а на стуле возле моей постели спала мама. А на ее щеках блестели две мокрые дорожки. Тогда я вдруг понял, что моя жизнь может оборваться в любую минуту. Вся история человечества, мир, каким он является сегодня, говорит о том, что Библия – слово живого Бога, а там сказано, что свою участь вечности человек избирает только здесь, на земле. И мне стало очень страшно. Я ведь знал, что Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти грешников. Понимал, что я один из них. Но не просил Его помиловать меня, а наоборот, каждый день грешил все больше. И я понял, что Господь, сохранив мою беспутную жизнь, дал мне еще один шанс. Ведь если бы я умер, то наверняка оказался бы в аду. И именно от этого мне было страшно. Я осознал, что лишь милостью Божьей я жив и что до сих пор играл с огнем. Я не мог встать на колени, чтобы просить Господа о прощении моих грехов, но в сердце моем я склонился перед Ним, и Он, любящий Бог, простил меня. Ведь уже 5 лет, как я принял крещение по вере в Иисуса Христа, стараясь жить, как сказано в Библии. И эту жизнь я не променял бы на все богатства мира. Ну, а мой путь к Богу совсем короткий, произнесла невысокая светловолосая девушка Маша. Мои родители верующие. С детства они рассказывали мне о Господе. И я, когда подросла и сравнила их жизнь с тем, что они говорили, открыла я свое сердце Иисусу Христу. Он показал мне, что я далеко не идеал, что я тоже грешный человек, несмотря на то, что никого не убила, не воровала, не оскорбляла и не дралась. В глазах святого Бога даже плохие мысли о ком-то, неуважительное отношение к людям, даже простое равнодушие также являются грехами. Я поняла, что нуждаюсь в Спасителе. Я обратилась к Нему, и Он простил меня. Три года назад я стала христианкой и не представляю себе другой жизни, потому что уверена, Библия – это действительно Слово Бога, и я хочу быть послушной Ему всегда». Рядом с ней стояла смуглая черноглазая Линара. Она улыбнулась Вере и Володе и сказала: «А я из татарского народа. Мой отец был искренним мусульманином, старающимся во всем жить по совести. Но в душе у него не было мира, и однажды он обратился в молитве к Творцу неба и земли и попросил, чтобы он открыл ему путь спасения. Ведь нам, грешным людям, нельзя предстать перед святым Богом. В ту же ночь ему приснился удивительный сон, словно он стоит перед Создателем, который говорит ему: «Люди земли выдумывают разные пути на небеса и надеются, что достигнут их. Но спасение для любого человека только в Иисусе Христе. Запомни это». Проснувшись, мой отец встал на колени и тут же попросил Господа даровать ему спасение. Он еще молился, когда в наш дом постучала соседка. Немного смущаясь, она сказала, что принесла нам Новый Завет. Отец понял, что это ответ Бога на его молитву, и стал изучать эту чудесную книгу. Через нее Господь говорил с нами, и теперь вся наша семья – дети Всевышнего, и каждый из нас имеет в сердце своем тот мир, который может дать только Бог. «Удивительная и какая-то невероятная история», – произнес Володя задумчиво. Никита, невысокий и плотный крепыш, сказал: «Наш Бог всесильный и любящий. Я это испытал на себе. Мои родители неверующие. Я всегда жил, как хотел. Родители давали мне достаточно денег, чтобы мои прихоти удовлетворялись. Чем я только не занимался, чтобы развлечь себя. Но итог всего – пустота в душе. Я понял, что жизнь просто не имеет никакого смысла. Родители устроили меня на прекрасную работу, которая мне нравилась тем, что легко можно было заработать кругленькую сумму. Но а в свободное время – развлечения, вкусная еда, веселые компании. Вскоре девушка, которую я считал своей, вышла замуж за другого. У меня началась затяжная депрессия. Постоянно приходили мысли покончить с собой. Хотя я и боялся смерти и не хотел умирать. Но эти мысли становились все настойчивее. Иногда я даже слышал голос, говорящий мне: «Ну, давай, чего ты медлишь? Дома никого нет. Воспользуйся моментом». Это сейчас я понимаю, что сатана искал моей гибели, а тогда я был беззащитен перед его натиском и однажды решился. Я взял уже давно приготовленное снотворное и выпил целую упаковку. Очнулся в реанимации. Отец неожиданно вернулся домой и вызвал скорую. Там, в больнице, я услышал об Иисусе Христе. Господь освободил меня от власти сатаны и полностью изменил мою жизнь. Он действительно путь и истина и жизнь, как об этом говорится в Библии. «А я был наркоманом и уже погибал», — сказал Юрий, высокий брюнет. «Мои дедушка и бабушка – верующие. Они отвезли меня в христианский реабилитационный центр. Вначале я хотела сбежать оттуда, но что-то удержало меня. А затем я понял, что нуждаюсь в милости Господа. Я попросил Его простить мне все мои грехи и освободить меня от наркотической зависимости. Когда я закончил молиться, понял, что Иисус Христос принял меня в число своих детей». С этого дня я стал свободен от наркотиков, от курения и от мата. Господь полностью освободил меня от всей этой грязи и дал силы противостоять греху. Я безмерно благодарен Богу, что Он показал мне мир любви, что Он изменяет меня и делает новым человеком. А еще за то, что теперь мои родители и сестра стали верующими. Мне когда-то говорили, что тот человек, который изберет путь следования за Богом, никогда не будет разочарован. Я 7 лет назад стал христианином и ни разу за эти годы не пожалел об этом. Сейчас я счастлив, как никогда, и хотел бы, чтобы все люди на земле познали радость спасения, радость общения с Богом. Так много людей тратят силы, здоровье, время на то, что вскоре исчезнет. Для меня смысл жизни в следовании за Иисусом Христом. Стоявшая рядом с Юрием Аля, красивая девушка с пышными волнистыми волосами, после его рассказа произнесла: «Мой путь к Богу был нелегким. Лет с 14 я начала ходить на дискотеки. Очень любила музыку. А там можно было услышать что-нибудь новое. Но кроме музыки и танцев, на дискотеках есть еще то, что не сразу бросается в глаза, но часто меняет жизнь молодежи, приходящей туда. Это алкоголь, сигареты и даже наркотики. Все это свободно продается на любой дискотеке. Наркотики, правда, не продают явно, но любой желающий может приобрести их. Слава Богу, я наркотики не употребляла, но курить и пить спиртное начала рано. А еще привлекала меня на дискотеках свобода и раскрепощенность. Все вокруг словно говорило: делай, что хочешь. Здесь все можно, ведь живем же один раз. Но, как я понимаю теперь, это ложная свобода. Ее итог – пустота в душе и отчаяние. Несколько раз я пыталась покончить с собой, но Господь не допустил этого. Когда мне было 18 лет, я встретила парня, который стал моим гражданским мужем. Года через два моя мама обратилась к Богу. Она стала говорить мне об Иисусе Христе, о спасении, которое Он дает тем людям, которые придут к Нему с покаянием. Мама говорила мне, что гражданский брак – это грех перед лицом Бога, и что если наша жизнь оборвется сейчас, то и я, и тот парень будем в аду. И хоть мне не хотелось попасть туда, на вечные мучения, я гнала от себя эти мысли и продолжала жить по-своему. Но Господь все-таки остановил меня на этом гибельном пути. Однажды мы с мамой помолились, чтобы Господь показал мне, как мне поступить, порвать с тем парнем или выйти за него замуж. Оказалось, что я должна оставить его. Но этот человек тогда был дорог мне. Я не прислушалась к ответу Бога и вскоре очень пожалела об этом. Через месяц я узнала, что мой гражданский муж изменяет мне. И сразу собрала свои вещи и ушла от него. И хотя я понимала, что эти новые страдания мне пришлось испытать, потому что я сразу не согласилась с волей Бога относительно моей жизни, даже тогда я не обратилась к нему. Это случилось немного позже, когда со мной в один день произошло несколько несчастных случаев, в каждом из которых я могла погибнуть или стать калекой. Я увидела, что Господь своей рукой уберег меня от надвигающейся беды и больше не стала сопротивляться Ему. Я попросила Иисуса Христа простить мне все и войти в мое сердце Духом Святым. И Господь ответил на мою молитву. Теперь, Когда все это позади, я благодарна Богу, что Он помог мне и вытащил меня из того болота, в котором я утопала. Мне очень жаль тех парней и девушек, которые проводят свое время на дискотеках, потому что, вне всякого сомнения, там правит бал сатана. Сейчас август, а в сентябре я заключу с Господом завет, приму водное крещение. Для меня это не очень понятно, ведь крестят обычно детей. Даже во времена Советского Союза так делали, сказал Володя. Бог в своем слове, Библии, сказал, как люди должны поступать в том или ином случае. О крещении сказано, что прежде, чем его принимать, человек должен покаяться в грехах. А еще крещение – это обещание Богу доброй совести. Маленькие дети этого не могут сделать, поэтому крещение должны принимать взрослые люди, которые могут отвечать за свои поступки, ответила Аля. «Первый раз слышу это», – произнес Володя. «Но в Библии сказано именно так». «А что же с вашей любовью к музыке?» – спросила девушку Вера. «Музыку я по-прежнему люблю, но взгляды мои Господь изменил. Теперь я вижу, что в большинстве современных песен вовсю прославляется распущенность и вседозволенность». «Я с этим абсолютно согласна», – подтвердила Вера. «Наша Алечка хорошо поет и теперь прославляет Бога своим даром», – сказала Маша. «Как и ты», – улыбнулась Аля. В это время у Николая зазвонил мобильный телефон. «Извините, пожалуйста», – сказал он и отошел в сторону. Переговорив с кем-то, Николай вернулся со словами. «Ребята, наши планы меняются. Передали, что во второй половине дня ожидается гроза. И теперь спускаться в каньон опасно. По его дну может пройти бурный поток дождевой воды. Придется возвращаться. Хотя мне очень жаль, ведь мы долго собирались в этот поход». «Любящим Господа все содействует ко благу», – произнес Никита. «Это так», – подтвердил Николай. «Думаю, нам надо дойти до Карахташ-Багаза, а затем спуститься к водопаду у Чансу. Этот маршрут также интересен. Надеюсь, мы успеем до грозы вернуться домой». Услышав это, Володя спросил: «А можно нам присоединиться к вашей группе?» «Конечно! Мы будем очень рады», – ответил Николай. Вскоре палатки были сложены, и группа туристов отправилась в обратный путь. Двигаясь вдоль кромки Ай-Петринска-Яйлы, они дошли до Тарахташской тропы, которая привела их через многочисленные овражки и развалины каменной стены к небольшому мостику. Вскоре перед ними открылся вид на огромную скалу, отделившуюся от горного массива. Острая выветренная скала причудливо поднималась вверх, словно осматривая раскинувшиеся просторы. «Это Тарахташ или каменный гребешок», – сказал Юрий. «Очень впечатляет», – произнесла Вера, глядя на скалу. Тарахташская тропа бежала круто вниз. Нужно было идти очень осторожно. И все же молодые люди время от времени останавливались, чтобы полюбоваться удивительно прекрасными пейзажами, открывающимися им на пути, и прославить Бога за Его чудесное творение. Погода постепенно портилась. Подул ветер, порывы которого время от времени доносили грозовые раскаты. «Как видно, гроза приближается», – сказал Николай. «Будьте очень внимательны, и хотя нам нужно торопиться, Не забывайте смотреть под ноги. Могу вас обрадовать. За нами уже отправили машину. Она будет нас ждать недалеко от водопада. Вскоре тяжелые капли одна за другой стали барабанить вокруг. А когда молодые люди приблизились к деревянной лестнице, ведущей к видовой площадке, над водопадом у Чэнсу, гроза уже бушевала вовсю. Водопад, который из-за летней засухи еще недавно был едва виден, теперь превратился в грозный бурлящий поток, смывающий все, что попадается ему на пути. Его мутные воды мчались мимо туристов куда-то вниз, где, падая с огромной высоты, разбивались о камни, гудя и пенясь. Пока туристы добрались к приехавшей за ними машине, они промокли насквозь. Размещаясь в просторном салоне, молодые люди перебрасывались шутками с ожидавшим их водителем, приятным человеком средних лет, которого звали Александром Михайловичем. Николай, обратившись к молодым супругам, сказал: «Учитывая ваши вчерашние приключения и то, что вы теперь так сильно промокли, вам нужно поскорее переодеться, чтобы серьезно не заболеть. Минут через 10 подъедем к моему дому. Я приглашаю вас к себе домой. Но если вы не примете это предложение, Александр Михайлович быстренько довезет вас туда, где вы остановились». «Мы с радостью примем твое предложение», – ответил Владимир, которому очень не хотелось так быстро расставаться с этими приятными людьми. Вера благодарно улыбнулась мужу, радуясь его решению. «Слава Богу, что наше приключение подошло к концу и так благополучно завершилось», — подумала она, прислонившись к плечу мужа. Ее руки и ноги, обмороженные вчера, когда они с Володей обессиленные заснули на покрытой инеем земле, до сих пор были слегка отечными и словно горели. Ей было нелегко идти сегодня, но Володя и новые знакомые проявляли о ней заботу, помогая в пути и подбадривая добрыми словами. Вера раньше часто бывала среди молодежи, но эти ребята и девушки – отличались от ее знакомых тем, что верили в Бога. Думая об этом, она вспомнила слова мужа. «Стройная теория эволюции не оставляет места для Творца». Эти слова тогда не показались ей такими неприятными, как сейчас. Ее душа стремилась к своему Создателю. Но то, чему ее учили столько лет, мешала ее вере. Тогда она решила, что самым правильным будет такой вариант. Бог есть, и Он все создал, применив эволюцию. Обязательно скажу об этом Володе. Думаю, что против такой трактовки он возражать не будет. И теперь я без ощущения неловкости смогу сказать: «Слава Богу!» И Вера облегченно вздохнула. Сделав крутой поворот, машина остановилась. «Вот мы и приехали!» – воскликнул Николай. Поблагодарив Александра Михайловича и простившись с остающимися в машине людьми, несколько человек вышло под все еще продолжающийся ливень. До подъезда дома нужно было пройти 15 метров. Но этого оказалось достаточно, чтобы промокнуть еще раз. Дверь им открыла очень милая молодая женщина с маленькой девочкой на руках. «Это мои дорогие Мариночка и Машенька», – представил Николай жену и дочь молодым супругам, а затем обратился к жене. «Это Вера и Володя. Мы встретились на Яйле. Ребята из вашей церкви спасли нам жизнь», – произнесла Вера. «Слава Господу!» – ответила Марина, а затем, глядя на мужа, добавила: Значит, вы не зря отправились в поход. Я тоже так думаю, улыбнулся Николай в ответ. Вскоре хозяин квартиры и гости, переодетые в сухую одежду, сидели за накрытым столом. Подав горячий суп, Марина присоединилась к ним, и после короткой молитвы все принялись за еду. Приятно было сидеть в тепле, наслаждаться вкусной пищей и видеть улыбающиеся лица. Квартира, куда они попали так неожиданно, очень понравилась Вере. Хотя мебель в ней была уже не новой, но все было расставлено со вкусом, и везде, на подоконниках, полках и шкафах, было много вечно зеленых растений. А еще различные надписи на стенах, которые особенно поразили Веру. И хотя смысл далеко не каждый из них был ей понятен, эти надписи глубоко тронули ее. Она подумала, что хозяева этой квартиры знают то, о чем она даже не догадывается, что они имеют то, без чего жизнь теряет всякий смысл. И Вере стало очень грустно. Ей вдруг вспомнился тот человек в Никитском ботаническом саду, который говорил о Творце, и она первый раз в жизни захотела сама обратиться к Богу. Она закрыла глаза, как это делали ее новые знакомые, и мысленно обратилась к тому, о ком еще недавно ничего не знала. «Господь, прошу, пожалуйста, услышь меня. Николай говорит, что ты любишь всех людей и что ты любишь и нас с Володей. Я не знаю, правда ли это, но мне так хочется, чтобы это было правдой. Сегодня, глядя на удивительную природу этих мест, я поверила, что ты все это сотворил. Как прекрасно твое творение! Вот сейчас, в этот миг, я поняла, что ты действительно любишь всех людей. Ведь если бы ты не любил, ты бы не создал этот мир таким прекрасным. Я тоже очень хочу полюбить тебя. Хочу, чтобы и Володя, и Надя, и все наши родные также полюбили тебя, дорогая. Ты уже спишь? Вдруг услышала Вера шепот Володи. Нет, покачала она головой. Сказать мужу, что закрыла глаза, потому что молилась, Вера постеснялась. А дождь за окном все лил и лил, не переставая. На улице стало темнеть. «Оставайтесь у нас на ночь», — предложил Николай. «Но если вы все же решите вернуться к себе, я отвезу вас. У нас есть хоть и старенький, но вполне подвижный москвич». «Пожалуйста, оставайтесь», — поддержала мужа Марина. «Завтра воскресенье. Если захотите, можете вместе с нами пойти в церковь. А если не будет желания, Коля до начала служения отвезет вас домой». «Большое спасибо вам за гостеприимство», – ответил Владимир. «Мы с Верочкой с радостью примем ваше предложение. Так ведь, дорогая?» «Да», – ответила мужу Вера. А затем, обратившись к хозяевам, произнесла. «Вы такие милые, добрые! И я действительно рада вашему предложению, рада тому, что мы познакомились с вами. Но если мы остаемся, нам нужно предупредить Марию Ивановну и Игоря Павловича». «Да, конечно, вы можете воспользоваться телефоном. Он у нас стоит на кухне», – ответила Марина. Позвонив хозяевам квартиры, где они отдыхали, Вера вернулась в гостиную. Вскоре Машенька стала капризничать, и Марина, искупав малышку, уложила ее спать. Для Володи и Веры гостеприимные хозяева приготовили уютную комнату и, пожелав им спокойной ночи, удалились. Вера, подойдя к мужу, обняла его. «Как много неожиданных событий произошло с нами за последние сутки! Разве поверили бы мы с тобой, если бы нам кто-нибудь сказал, что, идя в горы, мы можем остаться там навсегда?» Володя кивнул и, прижавшись к нежным шелковым волосам жены, произнес: «Я никогда и ни за что не хочу с тобой расставаться. Сегодня я осознал реальность смерти и теперь боюсь разлуки с тобой. Я тоже не хочу потерять тебя, любимый. Знаешь, эти люди гораздо счастливее нас с тобой. Они верят в Бога и не боятся смерти. Помнишь, тогда на Яле, когда они молились, некоторые из них говорили о том, что хотят поскорее встретиться со своим Спасителем на небесах? Мне кажется, это самовнушение. Убедить себя в возможности жить вечно, и вот уже не страшно умирать. А некоторые просто стараются не думать о смерти, как будто ее нет. Так легче ведь жить. Тебе трудно поверить, что есть Бог? Что Он любит нас? И что может существовать вечность? Да, для меня научным является то, что нам преподавали. Я уже говорил тебе, что Бог и эволюция несовместимы. А мне кажется, что они не противоречат друг другу. Я об этом уже думала и хотела сказать тебе. Мир вокруг нас так сложен и находится в такой гармонии, что обязательно должен быть Творец. Я думаю, что Он, творя Вселенную, воспользовался эволюцией, использовал эволюцию для воплощения своего замысла». Володя, услышав это, слегка отстранил Веру и посмотрел ей в глаза. «Сейчас ты кажешься мне совсем маленькой девочкой, почти как спящая в соседней комнате Машенька. И я продолжаю утверждать, что Бог и эволюция несовместимы. Не знаю, откуда у меня эта уверенность. Наверное, из-за того, что то, что я раньше слышал о верующих, представляет их далеко не в лучшем свете». «И что же ты слышал?» «Что они далеки от науки, малообразованы и вообще оторваны от реалий жизни». «После сегодняшнего общения с верующей молодежью я бы так не сказала. Да и у Николая с Мариной замечательная библиотека, если ты заметил». «Да, я заметил. Если хочешь, спроси у Николая, что он думает по поводу эволюции. Я уверен, что он, хоть и приятный человек, к тому же начитанный, просто постарается перевести разговор на что-нибудь другое. На мой взгляд, дискуссия на тему эволюции невыгодна для верующих, потому что открывает им глаза на то, что их вера просто мираж. А захотя они принять истинность эволюции, и вера исчезнет». «Я все же надеюсь, что ты ошибаешься. Понимаешь, мне очень хочется, чтобы Бог действительно существовал. Тогда жизнь человека имеет смысл. Я пока не слишком задумывался о смысле жизни, но, по-моему, смысл в ней есть, даже если и нет Бога». «И какой же?» «Ну, растить детей, воспитывать их, чтобы они были хорошими людьми, чтобы сделали что-нибудь великое в жизни. Да я и сам хочу оставить яркий след в памяти потомков». Для чего? Чтобы помнили и учили других поступать так же. Но ведь ученые говорят, что когда-нибудь и наша Земля, и вся Вселенная исчезнут, превратятся в ничто, если до этого сами люди не взорвут Землю вместе со всеми достижениями человечества, с прекрасными картинами, умными книгами и замечательными людьми. Для чего же тогда жить? Ну, не знаю. Мне кажется, ты сегодня слишком устала. Вот и думаешь о том, о чем в другое время даже не вспомнила бы. Давай лучше ляжем спать. Хорошо, я действительно устала. Но я очень рада, что теперь знаю, что верующие совсем не забитые и не малообразованные. Володя, давай пойдем завтра в церковь, посмотрим, как проходит у них служение. Да я уже как-то заходил. Красиво там, конечно, но о чем говорили, не понял. Ну, пожалуйста, прошу тебя, ведь от этого нам хуже не станет. Ладно, сходим. Спокойной ночи, любимая. Спокойной ночи, любимый. Утром Вера проснулась от яркого света, выбивавшегося из-за неплотно задернутой портьеры. Взглянув на спящего рядом мужа, она улыбнулась. Как хорошо, что жизнь продолжается, что ее любимый рядом с ней, и она может дотронуться до него в любой миг, если захочет. Но сейчас она не будет этого делать. Пусть он поспит еще немного. Волна нежности к мужу захлестнула Веру, и она еле сдерживалась, чтобы не поцеловать его. Тихонько встав, девушка подошла к двери на лоджию и открыла ее. С лоджии, выходившей на юго-запад, открывался чудесный вид. Вдали под яркими лучами солнца блестело море. Небо было чистым, прозрачным, без единого облачка, словно и не было вчерашней грозы. А над горой, покрытой кудрявой зеленью, возвышались зубцы Айпетри. Стоя на лоджии и вдыхая свежий, наполненный запахами растений воздух, Вера вспомнила события последних дней. У нее вдруг возникло чувство, что она нашла что-то драгоценное, но тут же это потеряла. Вера вспомнила, что сказал ей муж перед сном, и поняла, почему появилось это неприятное ощущение. Она не хочет согласиться с мужем, что Бога нет. Отчаяние охватило ее, и она воззвала к Богу. «Если ты есть, откройся мне, пожалуйста! Помоги найти истину! Помоги понять, кто прав!» Вера опустила голову и смахнула набежавшие на глаза слезы. «Что с тобой, моя дорогая?» услышала она вдруг. Вздрогнув от неожиданности, Вера обернулась и увидела стоящего рядом с ней мужа. «Ты плохо спала, Верочка? Или ты заболела?» Неподдельная тревога слышалась в голосе Володи, и Вере вдруг стало очень жаль себя. Слезы опять навернулись ей на глаза, и она тихо произнесла: «Нет, я не больна и спала хорошо. Просто я очень хочу, чтобы Бог был на самом деле. Ты действительно еще очень маленькая девочка. Говоришь о Боге, словно о потерянной любимой игрушке. Ты совсем не понимаешь меня. Я очень сильно люблю тебя. А раз люблю, значит, и постараюсь понять. Во всяком случае, попробую. Обнадежил Володя жену и, обняв, вытер на ее щеках мокрые дорожки от слез. Вера улыбнулась мужу в ответ на его заботу. Раздался тихий стук в дверь. «Войдите!» – произнес Владимир. Дверь открылась, и в комнату вошел Николай. Поздоровавшись, он пригласил молодую пару на завтрак. Машенька уже проснулась и, увидев входящих в гостиную супругов, восторженно воскликнула. «Ура! Ура! Все встали! Можно ехать в церковь!»
Сегодня прозвучала вторая часть книги Татьяны Жирухиной «Прозрение». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!